Нинель Нуар. Принцесса для советника. Глава первая. Лола не хотела подслушивать. Оно как-то само получилось. Засидевшись в библиотеке допоздна за увлекательным чтивом, очередной страшноватой сказкой про мир людей, она не заметила, как задремала. Небольшой диванчик, на котором она любила сворачиваться клубочком с интересной книгой, находился в самом дальнем углу второго этажа библиотеки. Трехъярусный павильон для книг был гордостью Янтарного дома, сразу после экономических достижений их нынешнего главы. Роскошные ковры и полки из натурального дерева, расписанные вручную яркими красками колонны и уютные уголки для чтения создавали неповторимую атмосферу для любителей литературы. Спрятаться на необъятных просторах, заставленных бесконечными стеллажами залов, было несложно, даже когда и цели-то такой не было. Лола проснулась от громкого разговора. Прямо под ней кто-то ссорился, и с просонья она не сразу узнала мамин голос. Дайн Андре никогда не повышала голоса, как и положено воспитанной эльфийке. Что же случилось, отчего она так разволновалась? Лола прислушалась. «Так будет лучше для нее». «Как ты не понимаешь, здесь ей не место. Девочке надо найти мужа, а кто на ней в Златограде женится? Сам знаешь, что о ней говорят». «Что говорят о моей девочке?» Разгневанный густой бас отца она узнала сразу. Хоть Велерат и старался говорить потише, библиотека все-таки, но многолетнюю привычку вещать на большую аудиторию во время совещаний никак не скроешь. Она взбалмошная, непостоянная, неусидчивая, до сих пор даже с профессией не определилась, а ей уже 18 минуло прошлой осенью. Завидной гномией невестой ее точно не назовешь. Зато в эльфийских землях, благодаря родству с моим братом, за нее женихи драться будут. Отец тяжело вздохнул. Наступила тишина. «Это что, он согласен с такой характеристикой?» — возмутилась мысленно Лола. «Ты сама ей скажешь, и все объяснишь», — пророкотал наконец Велерат после затянувшейся паузы. «Конечно, сегодня же вечером с Лолой поговорю. Не думаю, что послы доберутся сюда раньше послезавтра». Судя по шороху платья, мама подошла к нему ближе. Наверное, обняла. Они вообще часто обнимались. Папина голова при этом утыкалась маме куда-то в область талии. Но в глазах обоих читалась такая любовь и нежность, что улыбаться хотелось, только от умиления. «Наша девочка лучше всех, я тоже так думаю, но будем реалистами». Шуршание одежды продолжалось. Дайн Андре успокаивающе гладила мужа по голове, заранее жалея рядовых банкиров, с которыми у главы Янтарного дома чуть позже будет совещание. Велерат будет рвать, метать и зверствовать, срывая на подчиненных дурное настроение. «Здесь ей достойную партию не найти. Пусть съездит в Эльвинаар, посмотрит мир, покажет себя. С королевским домом всякий захочет породниться. Она еще выбирать будет. Тот низкий, этот толстый». Велерат гулко хмыкнул. «Толстый эльф? Ну ты загнула, дорогая». Дайн Андре удовлетворенно вздохнула. Опасная тема обсуждена, раздражение снято. Окружающие от гнева главы дома не пострадают. Теперь осталось убедить непутевую дочурку в привалившем ей счастье. Но, несмотря на общую бедовость и неприспособленность к жизни, Лора Аллея выросла умненькой. Она поймет, что так будет лучше. По крайней мере, так казалось ее матери. Сама Лора Аллея Янтарная с этим была категорически не согласна. То есть умненькая она себя считала, даже очень. Но вот ехать куда-то ради сомнительного удовольствия найти мужа? Зачем? «Я им докажу, что прекрасно выйду замуж и тут», — подумала Лола, бесшумно спрыгивая с диванчика. Не то чтобы она сильно торопилась замуж, да и принуждать ее никто не собирался. Дайн Андре, как и все матери, обдумывала вопрос сильно заранее. Гномы обычно создавали семью, уже состоявшись как мастера и профессионалы. Так что еще лет 10 у нее в запасе было. Лола, правда, так до сих пор и не определилась, кем она хочет стать. Финансы по стопам отца ее не тянуло, как и возиться с ранеными и больными, как мама. Но уезжать из родного Златограда ей точно не хотелось. У Лолы здесь друзья, знакомые, привычная жизнь. Нет ничего важнее для гнома, чем обыденность и одинаковость повседневности. «Стабильность – залог счастья», – говаривали они. И Лола была с мудростью древних полностью согласна. «Решено. Она сейчас найдет Бажена, пусть объяснит ее родителям, что она умница, отличная охотница и вообще мастер на все руки, и они ее никуда не отправят. А с профессией она скоро определится. Может, в самом деле пойти в охотники? Ей нравится бегать в лесу, ставить ловушки на кроликов и карабкаться по скалам в поисках горных баранов и козлов. Снаружи вообще интереснее, чем в подземном городе. Но ни в какие эльфийские земли она не собирается. Вот еще. Ей самой-то мама с папой вряд ли поверят на слово, а вот лучшему секирщику Златограда наверняка. Лола натянула мягкие полусапожки, которые небрежно бросила ранее около диванчика. Не влезать же на него с ногами в обуви. Хлопнула дверь. Родители покинули библиотеку. Ей тоже пора. Бажен наверняка в тренировочном комплексе. Чем быстрее она его найдет, тем быстрее родители успокоятся. Лола тихой мышкой выскользнула из библиотеки и осмотрелась. Тускло освещенный коридор был пуст и тих. Родители успели далеко уйти, так что даже эхо шагов слышно не было. Девушка прокралась по коридору к центральной лестнице и поняла, что с игрой в шпионку переборщила. Это у библиотеки было тихо и пусто. На основных магистралях Златограда кипела жизнь. Гномы сновали туда-сюда, кто с тележками, полными товара, кто с мешками на плече. С воплем «Поберегись!» мимо Лолы просвистел мальчишка-доставщик экспресс-почты с характерной оранжевой сумкой через плечо. На ногах сорванца были модные, только недавно появившиеся в продаже полуботинки с колесиками. Скорость на таких штуках развивалась запредельная, и совет подумывал о том, чтобы запретить новинку к использованию в центре города. Но пока нововведение порядком облегчило жизнь посыльным. Лола и сама была бы не прочь покататься. Может, после разговора с Баженом и родителями она уломает приятеля купить эти штуки, катки или как они там называются, и опробовать новинку где-нибудь в тихом месте, вроде коридора у библиотеки как раз. За приятными мыслями девушка не заметила, как дошла до тренировочного комплекса. Декоративная арка, украшенная полуобнаженными торсами и различными видами оружия в действии, обозначала переход в мир физического самосовершенствования. Лола не любила здесь бывать. Слишком ярки были еще воспоминания о ноющих мышцах, не выдерживавших нагрузки. Все-таки чистокровные гномы куда выносливее, и даже обычные школьные занятия физкультурой выжимали из нее все соки. Так что домой она буквально приползала, а иногда ее притаскивал на себе Бажен. Так они и познакомились. Полигон для тренировок с секирами располагался по правую руку, сразу за раздевалками. Лола стянула полусапожки, оставив их в шкафчике. Вход в обычной обуви на территорию занятий строго воспрещался. Лучше уж босиком. Обнаженные ступни тут же утонули в густом ковровом ворсе. Яркие тканные произведения искусства привозили из-за гор, с человеческой территории, что еще раз подтверждало ее выводы. Люди не такие уж и плохие, раз способны творить подобную красоту. Из зала доносились голоса. Собеседников было несколько. Среди них Лола расслышала характерный, чуть картавящий баритон Бажена. Повезло, угадала. Он таки был здесь. Ковер заглушал ее шаги, так что даже когда до говорящих осталось всего несколько метров и два стеллажа с оружием, ее по-прежнему не замечали. Лола хихикнула про себя. Вот умора будет, когда она расскажет Бажену, что умудрилась к нему подкрасться. Приятель по детским играм, напарник по тренировочным боям и ее первая любовь, в которой она стеснялась признаться самой себе. Не то что ему. Очень гордился тем, что к нему никто не может подобраться незамеченным. Нет уж, лучше она будет молчать о своих чувствах. Он вон какой красавец, борода уже до середины груди, даром что всего 20 лет. Плечи еле в двери проходят, такие широкие, и глаза синие-синие. По нему все девушки Златограда сохнут, в том числе первая красавица города, Радмила. Поговаривали об их скорой свадьбе. Зачем Лоле между ними влезать, мешать счастью? Тем более она весьма трезво оценивала свои посредственные внешние данные. «Я с этой бестолочью вожусь только потому, что мой отец должен их банку бешеные деньги. Лишь благодаря тому, что эта дурочка за мной бегает хвостиком, Велерат Янтарный с нашей семьи еще 3 шкуры не спустил». «Я вовсе не бегаю хвостиком», — хотела было возмутиться Лола, но протест застрял в горле. «Из всей оскорбительной тирады тебя только это зацепило? Да ты и правда дурочка», — пронеслось в ее голове следом, душа звук на корню. Она замерла, ожидая и боясь услышать продолжение. И оно не замедлило последовать.